Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Вы слушаете SBS Russian. И прежде чем начать, мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Суббота, 29 июля, программа на русском языке в прямом эфире для вас. Меня зовут Светлана Принцева, работаю я из студии в Сиднее. И вот какой выпуск ждет вас сегодня.
Мы изначально приехали с маленькими одноместными палаточками, совсем маленькими, и поставили шатер кухонный, который бы защищал от ветра и дождя. Когда подул сильный ветер, этот шатер сначала почти унесло на ближайшее дерево, а потом его порвал посум, который на нем решил побегать. Ветер его добил, и в этот момент пошел еще и дождь. Ну, в общем, кухни не стало в тот момент.
Невероятную историю откопала для вас Лера Швец. Ее собеседница Юлия Линовская с семьей 13 лет прожили в Мельбурне. А потом купили землю на острове и уехали туда жить в палатках в окружении дикой природы. Послушаем фрагмент этого материала. Помогут ли согласованные на национальном уровне законы о согласии на секс предотвращать сексуальные преступления? Узнаем из материала новостной службы SBS, какие проблемы существуют в законодательстве в плане предотвращения сексуального насилия, а также почему важно улучшать половое воспитание в школах. Михаил Комадовский расскажет вам о случае с украинской фехтовальщицей, которая отказалась пожать руку своей сопернице из России, за что была дисквалифицирована. И еще немного спорта. Узнаем последние новости с чемпионата мира по футболу среди женщин. Леонид Сандлер подготовил новый интересный обзор поединков и околофутбольных событий. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Мы в прямом эфире. Сенатское расследование установило, что законы о согласии на секс должны быть одинаковыми во всех штатах и территориях, чтобы обеспечить наличие единых правил для предотвращения изнасилований и сексуальных домогательств. Правозащитники и представители организации заявили в ходе расследования, что также необходимо улучшение в обучении согласию и в половом воспитании. Подробности по материалам SBS News. Правозащитники и представители женских организаций заявили в ходе сенатского расследования по анализу австралийского законодательства в части согласия на секс, что законы должны быть одинаковыми по всей стране. В ходе трехдневных парламентских слушаний рассматриваются различные определения согласия в разных австралийских юрисдикциях и то, как система правосудия влияет на жертв сексуального насилия. Основатель и генеральный директор организации Teach Us Consent, научите нас, что такое согласие, Шанел Контес, сообщила комиссии, что то, что законы о согласии и сексуальном насилии не одинаковы на национальном уровне, может сбивать с толку. Мне всегда казалось очень странным, что у нас разные законы в разных юрисдикциях по всей Австралии, потому что люди путешествуют, люди ходят на вечеринки, отмечают выпускные, все эти разные события. И я заметила это, когда Teach Us Consent проводили кампанию по криминализации stealthing, снятие презерватива без согласия, которая охватывала всю Австралию, и у нас были показания от молодой женщины, которая рассказала, что столкнулась со случаем stealthing в штате, где это не считалось криминальным действием. Сама же она была из Виктории, где это считалось преступлением. И она была очень растеряна, когда начала гуглить это, почему такое несоответствие имеет место. Законы о согласии на секс в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории, Тасмании и австралийской столичной территории подразумевают понятие активного утвердительного согласия. Это означает, что человек не считается давшим согласие на сексуальное взаимодействие, если он не сказал или сделал что-либо, указывающее на то, что согласие было дано. Западная Австралия, Южная Австралия и Северная Территория не приняли концепцию утвердительного согласия. Stealthing форма сексуального насилия, когда человек снимает презерватив во время секса без ведома и согласия другого человека. Является незаконным только в Новом Южном Уэльсе, Виктории, австралийской столичной территории, Южной Австралии и Тасмании. Даже законный возраст согласия варьируется в зависимости от штата и территории. Правозащитники и представители организации также подчеркивают, что просто гармонизация законов не будет единственным решением для прекращения сексуальных посягательств и изнасилований и для изменения общей культуры, рассматривать такое поведение как допустимое. Они говорят, что школы и университеты должны обеспечить лучшее образование в области полового воспитания и концепции согласия, организуя последовательные и всесторонние программы для учащихся и педагогов. По словам Шанель Контес, учителя должны быть правильно подготовлены к тому, чтобы проводить обучение по вопросам полового воспитания и согласия в соответствии с возрастом. И она была близка к завершению этой политики с предыдущим правительством. Простая и понятная политика, которую мы почти протолкнули с правительством Моррисона. Но потом была смена правительства, о ней просто забыли. Но помимо национальной учебной программы для школьников, на самом деле есть начальная учебная программа для учителей, которая регламентирует, что будущие преподаватели в университете должны изучить, чтобы получить квалификацию учителя в Австралии. И включение обучения уважительным отношениям или того, как бороться с раскрытием информации о сексуальном насилии, как гарантировать, что как минимум мы будем предотвращать травмирующее поведение посредством обучения через поведенческую терапию. Это изменит правила игры. Анджелик Вон, генеральный директор и соучредитель Consent Labs, организации, которая предоставляет программы согласия школам и университетам, говорит, что разрыв между обучением согласию, проводимым в государственных и частных школах, огромный. Есть абсолютное несоответствие между разными учебными заведениями с точки зрения доступных им ресурсов. Когда я рассматриваю независимые школы, с которыми мы работаем, по сравнению с государственными школами, с которыми мы тоже работаем по всей Австралии, независимые школы, безусловно, намного ближе к внедрению передового опыта в этом обучении, чем государственные школы. Головная организация высших учебных заведений Universities Australia недавно отказалась от кампании за уважительные отношения, направленные на студентов, потому что некоторые проректоры возражали против ее слишком откровенного характера. Сенатор от партии «Зеленых» Лариса Уотерс, которая входит в состав комитета, раскритиковала это решение, заявив, что университеты должны обучать студентов согласию или возвращать финансирование, предоставленное им федеральным правительством для этих тренингов. Хорошо, секс существует, и мы можем либо информировать молодых людей о том, как делать это безопасным, уважительным, здоровым и приятным способом, либо мы можем оставить это на обучение границам из жестокого женоненавистнического порно. Поэтому я думаю, что университетским сотрудникам пора догнать этот век и понять, что молодые люди заслуживают грамотного полового воспитания, и что если вы не информируете людей, у них больше шансов получить негативный сексуальный опыт. Различные организации также призвали к увеличению финансирования работы, которую они проводят, чтобы справиться с растущим числом сообщений о сексуальных домогательствах и насилии, которые происходят не только лично, но и в онлайн-пространстве. Главный исполнительный директор по исследованиям и защите от изнасилований и сексуальных посягательств доктор Рэйчел Берген также говорит, что отношение присяжных юристов к жертвам изнасилований и сексуальных посягательств должно быть изменено, возможно, с помощью специализированных судов, которые занимались бы только этими делами. Я знаю, что идет много разговоров об избавлении от присяжных, но я не думаю, что это решит проблему. Мы видели в некоторых громких делах о сексуальных домогательствах, я не буду их перечислять, но у судей одинаково скудные взгляды, ровно как и проблемные взгляды, основанные на современной морали, когда они принимают решение о том, дал ли кто-то согласие и имел ли человек четкое обоснованное понимание, что другой человек дал согласие. Так что избавление от присяжных — это не выход. Но я думаю, нам нужно подумать о том, как бы выглядел специализированный суд, хорошо разбирающийся в таких травмах. Если вы или кто-то из ваших знакомых хочет поговорить о сексуальном насилии или домогательстве, семейном или домашнем насилии, позвоните по телефону 1800-RESPECT на номер 1800-737-732 или зайдите на сайт www.1800respect.org.au. В случае чрезвычайной ситуации и опасности звоните 300. Информация подготовлена по материалам Суфии Тарик из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Что же, идем дальше к другим темам. 32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан завоевала более сотни медалей, в том числе золото Олимпийских игр. Является одной из самых титулованных спортсменок Украины. В четверг ее участие в чемпионате мира по фехтованию в Италии стало причиной громкого скандала. Харлан отказалась пожать руку сопернице из России и была дисквалифицирована. Подробности у Михаила Комадовского.
Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан за то, что та отказалась жать руку своей российской сопернице Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Харлан одержала победу над Анной Смирновой со счетом 15-7, но отказалась пожать ей руку после окончания этого поединка. По правилам, фехтовальщицы должны ждать решения арбитра после боя, затем, если хотите, поздороваться друг с другом еще раз, пожав руки. Однако, когда Смирнова подошла к Харлан, чтобы сделать этот жест, украинская спортсменка отказалась от него и предложила стукнуться шпагами вместо этого. В результате Международная федерация фехтования приняла решение о дисквалификации украинской спортсменки. В следующем раунде, в который вышла Харлан после боя с российской фехтовальщицей, победу присудили болгарской фехтовальщице Йоанне Илиевой. Следующий в списке соперниц. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев заявил, что украинская сторона будет протестовать против этого решения. Он отметил, я процитирую, «Мы готовим протест и будем оспаривать решение. Однако нет возможности вернуть ее на этот чемпионат. Судья, который работал на этом поединке, не дал ей черную карточку и не дисквалифицировал ее. Эти подковерные игры начались уже после объявления следующей соперницы и назначения судьи для следующего боя». Конец цитаты. Сама Ольга Харлан в Инстаграме прокомментировала свое решение так.
Вы знаете, никого никогда...
Знаете, никого никогда нельзя принудить к миру.
Особисто украинцев.
Особенно украинцев.
Никогда.
Никогда. Никаких рукопожатий.
Руки стисканием. Никогда.
Поэтому так будет всегда.
Я
понимаю, как и все в этом адекватном мире понимают, что правила должны меняться, потому что меняется мир. Поступок Харлан нашел поддержку среди украинских спортивных клубов и среди спортивных чиновников. Например, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гудсайт написал в своем фейсбуке, что гордится Ольгой. Я процитирую. «Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине. Держись. Главная победа страны и твоя совсем скоро». Кроме Харлан, еще несколько украинских спортсменов ранее отказывались пожимать руки с соперниками из России и Беларуси. Так, например, 10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина не пожала руку своей белорусской оппонентке Виктории Азаренко после одного из матчей на теннисном турнире Уимблдона. Ранее Министерство молодежи и спорта Украины разрешило участвовать спортсменам в международных соревнованиях, в которых белорусские и российские атлеты выступают под нейтральным флагом. Ранее же министерство полностью запрещало участие в соревнованиях, где участвовали спортсмены из Белоруссии и России. При этом решение украинского правительства осудил Международный олимпийский комитет. А как вы считаете, имеет ли место рукопожатие между спортсменами из России и Украины в условиях войны Российской Федерации на территории Украины? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook SBS Russian, ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
И Я напоминаю, что вы слушаете SBS Russian, и мы продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу среди женщин, который в эти дни проходит в Австралии и Новой Зеландии. И наш неизменный спортивный обозреватель Леонид Сандлер смотрит матчи, читает аналитику и готовит для нас вот такие обзоры. Леонид, вам слово.
На футбольных полях Новой Зеландии и Австралии продолжается чемпионат мира по футболу среди женских команд. Ну, давайте начнем, как говорится, с немного грустного, с плохих новостей. А плохие новости, к сожалению, были доставлены для нас нашей сборной Австралии, Матильда, команда, которая проиграла сборной Нигерии во втором матче нашей группы. Что произошло в нашей группе «Б» перед этим? Во втором матче сборная Канады обыграла Ирландию. Сборная Канады набрала перед последним матчем 4 очка. В матче Канады и Ирландии, команда Ирландии, была такая интересная борьба. Скажем вкратце, что ирландские девушки, они открыли счет уже в начале матча, до 4-й минуты. Один из самых красивейших голов турнира, на мой взгляд. Прямо с углового, прямым ударом с углового, закрученный такой мяч попал в сетку ворот сборной Канады. Забила гол звезда сборной Ирландии Катя или Кэти Маккеб. И после этого сборная Канады показала, как мы говорим, характер и выиграла матч 2-1. Таким образом, канадские олимпийские чемпионки набрали 4 очка после двух матчей. Но возвращаясь к нашему матчу, Австралия, которая играла с Нигерией, матч проходил в Брисбене. Кстати, интересно, что они говорили, что будет sell-out crowd, но... По-моему, не было заполнен стадион. Официальная статистика говорит, что было немножко меньше, чем 50 тысяч зрителей. А стадион вмещает в Брисбене. Кстати, футбольный стадион такой, где играют матчи по регби. Зрители очень близко к полю расположены. Вмещает чуть больше, чем 50 тысяч. Ну, понятно, что 99,9% скорее всего болельщиков были поддерживали нашу команду. К сожалению, ничего не показала наша сборная в этом матче. Открыв счет перед перерывом, мы, к сожалению, пропустили гол на последней дополнительной минуте первого тайма. Счет стал 1-1. Ну и сборная Нигерии, я бы сказал, на мой взгляд, переиграла сборную Австралии. Не было у нас такого творческого подхода к футбольному матчу. Переключились на навал, когда пропустили 2 гола. Причем привезли себе голы, особенно третий гол, просто ошибка защитницы нашей опытной. Привезли себе голы. После счета 3-1 уже переключились на навал. Такой созидательной игры, как я говорю, уже не было. Да ее не было и раньше в этом матче, честно говоря. Забили еще второй гол, 3-2, на предпоследней дополнительной, по-моему, 11 или 10 минуте. Матч проигран. Все думали, что сборная Нигерии такая слабенькая, из Африки, там они не умеют играть. На самом деле, это одна из самых сильнейших команд. Многократные чемпионы, чемпионки Африки. По-моему, 11 раз они выиграли чемпионат Африки. Играют там... очень сильные футболистки, которые выступают в ведущих клубах Испании и других стран Европы. Девушка, которая забила гол, третий в наши ворота, она просто звезда в Африке, не только футболист, а вообще как личность. И когда она забила третий гол, она сняла майку. За это полагается желтая карточка, в общем-то, в футболе. Но не знаю, что произошло. Они очень праздновали победу сборной Нигерии. То что получается? То есть за тур до конца остался последний матч. Последние матчи будут играться одновременно в 8 вечера в понедельник. Австралия играет с Канадой. То есть что происходит? Наша команда на третьем месте. Для того, чтобы ей выйти из группы, попасть в первые две команды, попасть в 1/8 финала, надо выигрывать олимпийских чемпионок сборной Канады. Сборная Канады, безусловно, мощная команда. Будет очень трудно выиграть, если это вообще возможно. Но есть еще такой небольшой шансик, если матч закончится в ничью с Канадой, тогда надо надеяться на сборную Ирландии, которая потеряла всякие шансы, проиграв первые два матча в нашей группе. Они играют со сборной Нигерии. Если вдруг ирландки подарят нам шанс в случае нашей ничьей, если такое состоится, то Австралия может выйти в следующий этап. Но пока ситуация выглядит очень так печально. Но, безусловно, в спорте, в футболе, в любом спорте выигрывают спортсмены, футболистки, шахматисты, шахматистки, хоккеисты, хоккеистки, а проигрывает тренер. Но уже, конечно, матч состоялся этот в пятницу, вчера, а следующий матч уже в понедельник в Мельбурне, спортивной столице Австралии. Понятно, что пресса, австралийская пресса уже начинает очень критические стрелы выпускать в сторону главного тренера нашей команды, шведского специалиста. они говорят, надо было выпускать такую футболистку, сякую. Но надо сказать, в оправдание сборной Австралии, две наши футболистки по-прежнему травмированы. Сэм Кер, звезда наша, она не сыграла ни одной минуты. И Мэри Фоллер, она тоже получила травму на тренировке и не сыграла. Что будет в понедельник, никто ничего не знает. Надо надеяться на лучшее. Ну и, безусловно, шанс есть всегда. Надежда умирает последней. И будем надеяться, что сборная Австралии в спортивной столице нашей страны, в городе Мельбурне, на стадионе, который вмещает 30 тысяч, надеюсь, что мы сможем выиграть или выйти в следующий этап. Если этого не состоится, это будет абсолютная катастрофа для сборной Австралии и для организаторов турнира, потому что очень важно, чтобы хозяева турнира выходили в следующий этап, для того, чтобы интерес турнира продолжался, к интересу турниру. Это было на всех чемпионатах мира. Вспоминается история, когда в одном чемпионате мира в Японии и Корее уже давно, больше чем 20 лет назад, буквально за уши тащили сборную Южной Кореи, она вышла, не изменяет память, в полуфинал. Но здесь это невозможно, надо показывать на поле свой класс, потому что здесь существует видео-рефери, ВАР. Это что значит? Что никакие нарушения правил, никакие там офсайты или игра рукой здесь не пройдет, так как четыре человека смотрят на экраны телевизора постоянно и сообщают по небольшому средству связи с судьям на поле, что какие-то возможные нарушения. Интересно, что за последнюю неделю, кстати, арбитры тоже были в центре внимания. Одна девушка-арбитр, она запуталась, гол, не гол. В матче сборной Испании сказала, нет, гола не было, а нет, был. То есть не только футболистки, но и судьи в центре внимания. Но, безусловно, это более объективно сейчас. Ничего же, никакой игры рукой там, в штрафной площадке или никаких там сомнительных пенальти уже не дается. Говоря о хозяйках чемпионата, Новая Зеландия тоже, она сенсационным, ну не сенсационным, проиграла второй матч в группе филиппинкам, которую тренирует, кстати, австралийский тренер Ален Станчик. Он был тренером Матильд, и его футбольная федерация Австралии освободила от должности в свое время. И он сейчас тренирует филиппинок, которые имеют отличные шансы выйти в следующий этап. То есть завтра важнейший матч для Новой Зеландии. Они играют со Швейцарией. Им надо добиться результата, чтобы выйти в следующий этап. Иначе совсем грустно может ситуация стать, если и Австралия, и Новая Зеландия, команды не пройдут в следующий этап. Говоря о фаворитах турнира, что можно сказать? Пока в группе С только вышли две команды в следующий этап. Это Япония и Испания. Японки и футболистки Испании, они набрали по 6 очков, по 2 победы. Они гарантировали себе место в 1/8 финале. В группе Д сборная Англии в трудной борьбе, я бы сказал, вымучила победу со счетом 1-0 против сборной Дании. И китаянки вчера поздно вечером играли с Гаити и тоже выиграли 1-0. Интересно, что китаянки играли почти 60 минут, больше 60 минут в матче в меньшинстве, потому что была удалена с поля самая великовозрастная футболистка Китая, 34-летняя женщина. И китаянки показали, в общем-то, силу характера, выиграли 1-0. В группе D все матчи закончились со счетом 1-0. И теперь все команды имеют возможность выйти в следующий этап. Даже Англия, имея 6 очков, не гарантировала себе выход. А Англия – одни из самых таких фаворитных команд. Говоря о других группах, что очень интересно, я посетил матч в Мельбурне между командами Германии и Марокко. Матч закончился разгромом сборной Марокко со счетом 6-0. Это пока самый, в общем-то, такой результат. Больше всего голов забито было в этом матче. Причем 2 гола забили девушки из Марокко в свои ворота. Там были интересные исторические вещи в этом матче. Впервые в заявку сборной Марокко попала девушка, которая могла выйти на поле, играя в хиджабе. ФИФА разрешила мусульманским девушкам играть в хиджабе. И мы видели, она разминалась на поле и вызвала восторг болельщиц и болельщиков сборной Марокко, рядом с которыми я, в компании которых я провел весь матч, очень хорошие, веселые болельщики, болельщицы. Она была включена в заявку, девушка в хиджабе, но на поле не вышла. Но она разминалась на поле и была встречена большими аплодисментами. Ну, Германия, конечно, класс есть класс. У сборной Германии она выиграла в одни ворота 6-0. Что еще можно сказать? Ну, сборная Бразилии, которая вступила в борьбу тоже неделю назад, выиграла свой матч. Она выглядела очень неплохо. Говоря о других интересных результатах, сборная Колумбии выиграла свой матч у Южной Кореи. Интересная история, что в сборной Колумбии играет 18-летняя девушка из мадридского Реала, одна из самых таких способных, талантливых футболисток молодого поколения. Забила гол в первом матче против Южной Кореи. Сегодня я прочитал интересный репортаж на тренировке. Перед важным матчем с Германией, который будет завтра для команды Колумбии, она схватилась за сердце и упала. Все подумали, что какая-то страшная штука, потому что эта девушка, она победила рак в 14 лет и суперзвезда футбола. Но, к счастью, все обошлось. Сыграет ли она за сборную Германии завтра? Ну, увидим, что произойдет в этом матче. Говоря о общем таком фоне чемпионата мира, безусловно, он вызывает огромный интерес в Австралии и Новой Зеландии. Перед матчем Германии и Марокко я посмотрел, как выглядит фан-зона для болельщиков на нашем стадионе в Эми Парк, или как он называет, Rectangle стадион, в самом центре Мельбурна. Огромное количество было родителей с детьми. Я не знал, что столько много живет людей, выходцев из Марокко, у нас в Мельбурне, вообще в Австралии. То есть, безусловно, немецких флагов было гораздо больше на стадионе. Но, тем не менее, красочная атмосфера, все очень интересно. Осталось только, чтобы наша команда, сборная Австралии, показала какой-то класс и там супер характер. Обычно наши спортивные команды, когда они прижаты, так сказать, к стене спиной, тогда они играют лучше. Mm-hmm. Но хотелось бы, чтобы они какую-то сотворили сенсацию. Хотя с Канадой будет крайне сложно.
Ну, продолжаем верить в ваш прогноз, да?
Но, честно говоря, мой прогноз, который я сообщил в начале турнира, что Австралия выиграет турнир, прочитав письма читателей разных в газетах и комментаторов, и как-то мой прогноз выглядит сейчас немножко шейки, немножко он так трепещется, но надежда умирает последней. И в нашей группе, вот этой группе, я бы назвал ее «Mini Commonwealth Games», потому что все команды — Нигерия, Канада, Австралия и Ирландия, они все говорят по-английски, это страны Commonwealth. Может быть, мы получим замену вот такой мини Commonwealth Games в нашей группе, и Австралия выиграет у Канады, это будет сенсация, я считаю. Но сенсации бывают. Вот, если не у себя дома сенсацию делать, то где же тогда?
Будем болеть, будем надеяться, будем следить за чемпионатом с вашей помощью. Спасибо большое, Леонид.
Да, спасибо.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Спасибо, что вы с нами. На часах у меня в сиднейской студии 12:42. И прежде чем я включу вам увлекательнейший материал про жизнь в палатке на острове, сама его уже слушала, но послушаю с удовольствием второй раз, хочу прочитать вам небольшое объявление. В это воскресенье, 30 июля, в 2 часа дня в русском клубе Сиднея пройдет мероприятие «Музыкальные страницы» со Светланой Задориной. Тема «Светлый мир» Сергея Рахманинова. Цитата от организаторов. В программе встречи, посвященной 150-летию со дня рождения Рахманинова, Светлана поделится своими мыслями об особенностях творчества композитора, определяющей гениальность и удивительную современность его творчества. Вы узнаете о том, творчество каких композиторов повлияло на формирование его музыкальной индивидуальности, как композитора, пианиста и дирижера. Послушайте прекрасную музыку в исполнении Светланы Задориной. Вокальные произведения прозвучат в исполнении сопрано Елены Пономаревой и Светланы Задориной. Справки по телефону 0434-287-540. 30 июля, 2 часа дня, русский клуб. Идем дальше. Юлия Леновская с семьей прожили 13 лет в Мельбурне, а потом купили землю на острове и уехали жить в окружении дикой природы в палатках. Юлия рассказала Лере Швец про первые полтора года на острове и про планы открыть свой полноценный ретрит. Давайте слушать.
Мы всегда мечтали жить у океана. Между локдаунами в Мельбурне, тот помнит, были коротенькие такие перерывчики. Мы решили развеяться и поехать на этот остров на недельку. Цель была вообще Аделаида, но мы решили заглянуть, посмотреть, что же такое за место, которое нам порекомендовали. И это была любовь с первого взгляда, с первой минуты. И, в общем-то, до Аделаиды мы так и не доехали, потому что мы все время провели на этом острове. И я еще помню свои ощущения и мысли: вот бы здесь жить. Ну и все, на этом все, история закончилась. Мы вернулись в Мельбурн, опять нас закрыли на долгий локдаун. Было чувство, что не будет как конца. И после этой поездки, в общем, мы сели и стали смотреть землю. Вот по всей Австралии, я помню, я открываю карту и вот начинаю поиск. Очень быстро вдруг выскочила земля на этом острове. Ну, не просто земля, а место, окруженное национальным парком. То есть нетронутый лес. Никогда здесь ничего не стояло, никто здесь никогда не строил. Мы купили землю по фотографиям, не глядя, просто потому что мы почувствовали, что это наше. Когда мы приехали сюда, мы поняли, что, по сути, это то, о чем мы мечтали. И с того момента вот, да, началась история нашей жизни на природе, на острове, в лесу.
А как это происходило? Вы открыли сайт domain.com.au и такие, так, земли нам, пожалуйста, кто продает?
Да, только это был real estate. Там можно выбрать, ну, землю без домов. И да, и вот в списке этот участок оказался. И так как мы там были, на этом острове, мы подумали, что хороший вариант. Мы тогда не были уверены, что мы будем жить на острове, не будем жить на острове, потому что, как оказалось, жизнь на острове — это отдельная история и приключения в своем роде. Есть свои нюансы. Например, на остров ходит паром, и летают самолеты небольшие, маленькие. И если плохая погода, это все отменяется. Ну и может до двух дней, до двух-до трех дней из-за ветра держаться. То есть мы изолированы, у нас сразу сокращаются продукты в магазине. Ну и как бы люди, если какая-то ситуация там со здоровьем, не могут поехать в город. Мы хотели не так, что прям совсем давай убежим. Просто хотелось иметь место. Иногда есть чувство «хочу на остров», да, вот где никого, где отдохнуть от городской жизни, от суеты, послушать себя, послушать вообще, куда я иду, туда ли я иду, да, поразмышлять, зарядиться энергией природы. Мы до этого так и делали, мы уезжали либо в кемпинги, либо, ну, в основном мы очень любим такой вид отдыха, и поэтому хотелось иметь землю, куда мы могли ездить отдыхать. Мы тогда не думали, что это будет вот так и надолго, может быть, навсегда, скорее всего. Тогда было все непонятно, неопределенно. И когда мы оформили все документы, мы решили, что мы хотим, конечно же, туда поехать и посмотреть вообще на эту землю, походить, потому что земля 50 тысяч квадратных метров, то есть там можно ходить и ходить, гулять и гулять. И мы стали планировать нашу поездку, решив, что мы, наверное, там поживем несколько месяцев. Это было лето, это был январь. Ну и, в принципе, как мы достаточно мобильные, поэтому мы думали, что мы либо вернемся в Мельбурн, либо поживем в Аделаиде. То есть настал момент просто перемен, и все. И после полугода покупки земли мы сдали дом, то есть мы закончили рент, мы продали почти все вещи, отдали, продали, подарили, загрузили машину и прицеп. И 4 января мы уехали из Мельбурна и не вернулись.
Что вас встретило? Вы приезжаете, значит, приплываете. Получается, я так понимаю, что надо было на пароме доплывать уже потом до острова. Что вас встречает?
Нас встречает наша земля, которой мы не знали, как туда проехать. Была дорога, но она немножко проходила через какой-то другой участок. И это оказался наш сосед, наш очень хороший сосед, который нам помог по краю его участка добраться до нашей земли. Просто по краю своего участка разрешал временно ездить, пока мы не провели свою тропу.
Как вы проводили свою тропу? Я так понимаю, вам помогали ваши друзья в том числе?
Ну, вначале руками, с помощью лопат, мотыг. Все это руками расчищали, просто чтобы прошла машина, вот достаточно 1.5 метра в ширину. Потом, когда мы уже подвыдохлись, приехали наши друзья и помогли нам закончить, чтобы уже можно было проехать, а не пройти пешком, потому что до этого мы много ходили.
Расскажите вот про свой первый год вообще проживания. Вы мне писали, что вот как раз-таки с палатками у вас не сразу срослось, то есть вам вот ваш так называемый базовый лагерь приходилось перемещать, придумывать, где его лучше расположить. А как вы в итоге, что у вас происходило, сколько раз вас заливало, так скажем?
Ну, сначала нас сдуло. Ну, мы изначально приехали с маленькими одноместными палаточками, совсем маленькими, и поставили шатер кухонный, который бы защищал от ветра и дождя. Когда подул сильный ветер, этот шатер сначала почти унесло на ближайшее дерево, а потом его порвал посум, который на нем решил побегать, и ветер его добил. И в этот момент пошел еще и дождь. Ну, в общем, кухни не стало в тот момент. Мы решили переехать в более спокойное место, пониже, вниз по склону, так сказать. Там и поровнее было. Там мы поставили новую уже кухню из более прочной палатки. Это не навес, это прям палатка, но с открытым полом, которая по сумму уже не могут порвать. Но если очень постараются только. Но там внизу оказались тоже другие нюансы. Когда полная луна, сильные дожди, полный прилив, парад планет и еще ветер в нашу сторону, к нам за 1,5 километра приходит прилив. То есть лес, 1,5 километра лес, у нас до берега 1,5 километра. Лес затапливает морской водой. По колено мне было вот недавно. Поэтому нам пришлось кухню перевести в другое место, потому что кухня была по колено воды. Это случается, конечно, один раз в несколько лет, но случилось. Приехали еще одни наши друзья, и в этот момент помогли нам перетащить все это повыше по склону. Поэтому теперь у нас, я надеюсь, что уже не будет сдувать и не будет затапливать.
Слушайте, а вот как с холодильником быть? У вас генератор какой-то стоит или как это организовано?
У нас солнечная энергия. То есть мы живем с самого начала, мы приехали с солнечной энергией. Вначале это была маленькая панель, маленькая батарея, потом постепенно мы докупили. Сейчас у нас энергии хватает на нормальный холодильник, на интернет, на рабочие инструменты, все вот эти электрические пилы и так далее. И если вдруг плохая погода, там, 3 дня подряд, что редко бывает, все-таки солнце здесь зимой намного чаще светит. Но если вдруг случается, у нас есть генератор, который, ну, от бензина, и он снабжает энергией, поэтому холодильник у нас в приоритете, чтобы не портились продукты.
А что касается душа, туалета, вот если мы говорим про перспективу вот какого-то ретрита, который, быть может, вы будете организовывать, насколько я понимаю, как это будет организовано все, или как это уже организовано?
С момента покупки земли много пришлось продумывать, потому что мы понимали, что мы едем на несколько месяцев в кемпинг, не на неделю. И туалет это был один из больших вопросов. Вначале мы использовали биотуалет, кидаешь туда химию определенную, да, он там все это перерабатывает в синюю такую водичку, и это нужно вывозить было раз в неделю в ближайший кемпинг, дамп-пойнт, да, куда все это сливается, куда караван, машины вот все это выливают. То есть мы так год все это возили. И недавно мы закончили строить туалет, который компостный. Это уже под крышей, то есть такая маленькая кабиночка. Обычный туалет, как вот вы заходите, вы не поймете даже, что он какой-то не такой, просто его не надо смывать. Он сам все перерабатывает в землю. Через полгода там уже, ну, компост, который, да, можно или выложить под какие-то деревья, или куда-то еще просто выложить. То есть это просто земля. Душ. Когда мы первый раз приехали, когда мы вообще приехали на землю, мы вот остановились в ближайшем кемпинге. Он из серии таких диких мест, то есть там нет ресепшн, там оплата на доверие, денежку кладешь в коробочку в определенную.
Денежку,
да?
Кладешь по сумму, и он передает.
Да, что-то такое. И там есть горячий душ, где кидаешь $2 монеткой, 3 минуты тебе горячая вода. То есть закрытый, под крышей заходишь, нормально моешься. И мы этим душем пользовались, и все гости, кто приезжает, ну, то есть выезжаешь из земли, буквально 5 минут тебе горячий душ, там обычно не переполненный, обычно полупустой этот кемпинг на берегу прямо моря. Поэтому мы пользовались им, но сейчас мы в процессе постройки своего душа и ванны. Вода у нас накапливается в бачок большой, water tank, который называется, и мы из него, как бы, дождевая вода, мы ее используем для всего.
Ну и, конечно, самый такой животрепещущий вопрос сейчас: у нас зима в Австралии, каково вам там в палатке? Не холодно вам?
В Мельбурне дом у нас был картонный, как, наверное, у многих, то есть там все тепло улетучивается за 5 минут. И утром температура, я помню, и 9 градусов была в доме. Ночью каждый ложился с грелкой, с горячей водой и теплое-теплое одеяло. Поэтому здесь нам привычно. То есть понятно, что здесь опускается температура и до 1-2 градусов. Недавно я вышла на улицу и увидела, что на вот этой нержавеющей раковине вода замерзла. Я дочку позвала, говорю: смотри, лед. Ну, как австралийскому ребенку, ей она, конечно же, не знает. Знаешь, что такое лед? Но вот как у нас раньше окна замерзали, и как мы пальцами рисовали там красивые все эти узоры, вот сейчас такие узоры появились с утра. Ну, это значит, что было очень холодно, но при этом мы спим же в палатках, и у нас матрасы, хорошие матрасы, хорошая изоляция с пола, теплое одеяло, и, в принципе, все, и никто не мерзнет. Ну, наверное, потому что отчасти мы привыкли так в Мельбурне жить. У нас есть одна палатка, там в ней есть маленький каминчик, там можно растопить эту печку, и будет тепло, хорошо, попить чай, отдохнуть, пообщаться, погреться, если особенно дождь. Мы там много времени проводим. В палатках у нас теперь у каждого есть, в принципе, небольшой запас электричества. Ну, свет у нас есть у каждого из нас. Можно даже поставить подогреваемое одеяло. Я не пользуюсь, но дочка вот понравилась. Но, в принципе, жизнь 24 часа в сутки на воздухе, она закаляет.
То есть я подумала, что вы с мужем вдвоем и с двумя кошками, а так вы же еще и с детьми.
Мы приехали вдвоем, у нас ребенок был с родственниками в тот момент, потому что мы не понимали особо, куда мы едем. И два взрослых — это по-другому. Но и возраст у нас все-таки ребенку сейчас 13 лет, то есть на тот момент 11,5. Это все-таки не один, не два, не три, не пять и не шесть даже лет. Первое время, первый месяц ее с нами не было, чтобы мы как бы поняли, вообще мы остаемся, не остаемся, да, мы ехали немножечко в неизвестность. Вот. Потом, когда поняли, что да, остаемся, конечно, забрали ее. И ей нравится больше, чем в городе. Постоянно спрашиваем, не хочешь вернуться? Нет, не хочу, мне здесь хорошо. Ну, наверное, от возраста сильно зависит, да.
Ну и от ребенка тоже зависит, наверное. Какие-то дети, может быть, не захотят уезжать с родителями в глушь. Да. А вообще, а как у нее получается, наверное, на домашнем обучении или онлайн?
Да, когда мы приехали сюда, она как раз была на домашнем обучении, потому что мы во время локдаунов перевели на домашнее, толку от школы совершенно не было никакого. И через несколько месяцев она пошла здесь в школу, в местную школу. Здесь есть три школы на острове, одна совсем маленькая, две чуть-чуть побольше, ну как, с точки зрения островитянской жизни, да, я не сравниваю с городскими, там, где... 1000 детей, здесь всего населения около 5000 человек на всем острове, соответственно, размер школ соответствующий, и она ходит сейчас в местную школу, ее забирает автобус от нашего участка и везет в школу.
Хорошо, тогда быстрый совет мамы, которая собирает ланчбокс не просто на кухне, а в базовом лагере на кухне.
Наверное, многие, если это услышат в эфире, скажут, мы хотим на этот остров, потому что в этой школе, в этих трех школах у них горячее питание.
Южная Австралия. Вперед нацию толкаешь, можно сказать. Ну, вот давайте поговорим теперь про ваш ретрит, который вот вы думаете организовывать. Что это за план такой? И почему вам хочется это делать?
Я, когда в городе жила, мне очень хотелось иметь такое место, когда я могу поехать на природу, к океану, к лесу. Там не будет людей, и я могу там побыть одна. И когда мы приехали, и я увидела это место и почувствовала, насколько оно лечебное, насколько оно восстанавливает, дает энергию, ясность мышления, я подумала, что наверняка очень много людей захотели бы приехать и испытать вот эту красоту простой жизни. Человек приезжает, и он здесь окружен природой и дикими животными. Человек живет просто, как бы, ну, достаточно тепло, конечно, сухо, в палатке, но просто. И у него есть возможность остановиться в своих мыслях, почувствовать свою жизнь, порефлексировать, связаться с природой, посмотреть на огонь, посмотреть, поднять голову и увидеть миллиарды звезд над головой, послушать тишину, но не просто тишину, а пение птиц, шум океана вдалеке, шелест сосен. И понять что-то важное для себя, потому что на самом деле в нашей повседневной жизни, в семейной жизни, в рабочей жизни, в профессиональной жизни очень мало таких моментов, когда мы можем остановиться и просто оглянуться назад или подумать, что я хочу, о чем я мечтаю, что бы мне хотелось в этой жизни. И вот хочется создать такое место, куда человек приедет, и у него будет такая возможность отключиться, перезагрузиться, вдохновиться.
Ну вот, на этом, пожалуй, все, потому что время у нас истекло. Если хотите послушать полное интервью, оно интересное, очень рекомендую, заходите на сайт SBS Russian. название материала «Зов природы». Мы уехали из города и уже полтора года живем в палатке на острове Южной Австралии. Там еще очень интересные фотографии. Заходите, посмотрите. Что же, спасибо большое, что были со мной сегодня. Для вас в студии прямого эфира работала Светлана Принцева. Следующая наша программа выйдет в эфир в понедельник, 12 часов дня. Виктория Станкеева вернется из отпуска. Очень ждем ее. Ну а вам хороших выходных. Оставайтесь на волнах радио SBS. Спасибо, что были с нами.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.